Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Оговорка по Фрейду, Эдипов комплекс, суперэго. Даже те, кто не читал статьи отца психоанализа, часто его вспоминают, когда с языка срывается какая-то глупость или пошлость, которая может изменить представление людей о человеке или раскрыть его тайные желания. Зигмунд Фрейд первым попытался исследовать человеческое подсознание, и его труды, в общем-то, изменили наше представление о поведении человека. В чем смысл учения о психоанализе и актуален ли сегодня Зигмунд Фрейд? Об этом в день рождения основателя психоанализа поговорим с кандидатом психологических наук, профессором Московского регионального социально-экономического института Дмитрием Смысловым. Дмитрий Анатольевич, приветствуем вас. Ну вот сегодня приходится слышать, что психоанализ устарел, а дедушка Фрейд уже не в моде. Вот за что, на ваш взгляд, можно и нельзя критиковать отца психоанализа?
Психоанализ – это основа, это фундамент, это то, с чего, собственно, началось восприятие подсознания. И на самом деле Фрейд, безусловно, классик, очевидный. Да, мы можем по-разному к нему относиться, мы можем его пытаться там критиковать или видеть его по-разному, но ключевым является то, что это человек, который создал то, что, собственно, потом люди стали развивать. Фрейд, безусловно, гениален. И его тематика, да, она одиозна, да, она специфична, да, есть некоторые особенности, но, с другой стороны, с этого очень многие вещи начались. Он породил, помог, создал, направил довольно много направлений в неопсихоанализе, которые, безусловно, для нас важны. Я не могу сказать, что, безусловно, Фрейд и психоанализ сейчас на 100% работают, актуальны и прочее, но я могу сказать одно, что этот гениальный человек помог нам очень многие вещи понять и осознать. И, наверное, это более ценно.
Но все-таки вот какие идеи Фрейда действительно оказались ошибочными? Ведь его критиковали вот как раз его ближайшие соратники, и тот же Карл Густав Юнг, он не принимал положение Фрейда о том, что подавление всегда объясняется сексуальными травмами, и, кстати, критиковали даже его основное положение о том, что поведение человека определяет сексуальность.
Во-первых, он первый, кто об этом заговорил. Да, это был Шопенгауэр, который говорил о энергии жизни, энергии любви, которая, в принципе, стремится к развитию. И это было тоже важно, потому что, оказывается, в поведении людей есть некоторые моменты, есть некоторые тенденции, которые требуют развития. Вот это как раз та самая энергия. Фрейд объяснил это сексуальностью. Ну, он объяснил чуть позже, в 14 году это еще и мортида, то есть стремление к смерти. То есть у человека два стремления. И я человек, который энное количество времени проработал и с живыми, и слегка с мертвыми. Я читал лекции в морге, и я волей-неволей осознавал следующие моменты. Первое, смерть, во-первых, вызывает особую потребность жить, очень хороший аппетит, очень хорошее стремление к жизни, своеобразное чувство юмора. То есть, оказывается, мы, вопреки тому, чего мы боимся подсознательно, мы пытаемся этому противодействовать и пытаемся видеть в этом что-то важное. Вот с точки зрения Фрейда, когда мы говорим о просто сексуальности, да, частично это так, безусловно. Есть некоторые моменты, которые вызывают вопрос. Ну, допустим, Эдипов комплекс и так далее. Навряд ли у девушек, у девочек, у женщин, которые проходили этот этап, это было, ну я просто поясню, это в принципе то, что Фрейд описывал как некоторое явление. Но это уже время прошло, прошло весьма много, и, соответственно, навряд ли это действует в должной степени. Важно немножко иное, что на самом деле первый момент, на который он обратил внимание, который весьма для нас ценен, подсознание работает и воздействует на человека, на его мышление, на его восприятие гораздо сильнее, чем нам кажется. Второй момент – это то, что в целом иногда есть ситуации, события и прочее, что мы, в принципе, не можем полностью анализировать, потому что это проявляется с точки зрения инстинкта. И здесь ничего не поделаешь. И же самую сексуальность, да, напрямую связана. Я сегодня читал лекцию на эту тему как раз. Женщина – существо, естественно, более сексуальное, нежели чем мужчина, потому что мужчина в этом плане примитивен, а женщина во многом природно нацелена на некоторые нюансы, которые должны обращать внимание на ее сексуальность. На самом деле это очень важно. Но ведь глубинная сущность женщины, как существа благородного как существа настоящего. Это продолжение рода.
Дмитрий Анатольевич, если я не ошибаюсь, у Фрейда были довольно догматичные представления о женщинах и женской сексуальности, и он считал, что женщина от природы сексуально пассивна.
Женщина, я бы так сказал, по Фрейду, это человек без фаллоса. Я просто поясню, что это несколько условное обозначение, потому что Фрейд считал, что женщина пытается во многом манипулировать мужчинами, вызывая у них чувство вины, вызывая у них некоторые ощущения некоторого непостоянства в силу того, что они хотя бы как-то могут манипулировать. Женщины пытаются это делать. Это точка зрения Фрейда. Но я просто поясню, что на самом деле эта точка зрения, естественно, немножко не то, что устарела, она слегка архаична. И здесь важнее то, что он предложил в первую очередь.
Но все-таки вот поясните, почему он рассматривал почти все через призму, через очки, скажем так, сексуальности? Чем можно объяснить такое внимание Фрейда к половой сфере? Ведь половой инстинкт, ну, крайне важен в жизни человека, однако сегодня уже очевидно, что не только он нами управляет.
Во-первых, Фрейд, безусловно, оценивал именно вот эту энергию, это стремление к жизни. Для него это было важно. В моих лекциях я рассказывал о его биографии, о его истории, о том, что с ним происходило. Я всегда говорю, что ни один психолог не перепрыгнул выше собственной биографии, потому что в целом там всегда есть подсказки. Вот у Фрейда есть одна очень важная подсказка. Это то, что связано с его попыткой остаться аутентичным. Для него это было очень важно – остаться собой. А ведь в отношении с отцом он не был аутентичен. Откуда, кстати, его отцовство? Вот это вот стремление находить научных отцов, находить учителей, постепенно становиться учителем. А в конце своей жизни он стал даже писать о Боге, потому что в целом вот как-то так все это развивалось. То есть здесь прямое отношение есть к его непосредственному восприятию. И в данном случае Фрейд, безусловно, для нас ценен, важен, безусловно, любим, потому что, ну как можно не любить человека, который создал огромное количество вещей, которые функционируют? Знаете, весьма сложно, когда ты пытаешься отрицать реальное существование жизни. То есть ты считаешь, что это все субъективно и так далее. Вот Фрейд во многом эти вещи объяснил. Да, безусловно, сексуальность влияет на поведение человека. Естественно, человек — это сексуальное животное. Естественно, и мужчины, и женщины в отношении секса весьма проявляют себя. Но как раз женщины оказываются более сексуальны в силу своей природы, нежели чем мужчины, потому что мужчины примитивны, а женщины более глубоки. И в этом плане, наверное, есть очень важная особенность. И с точки зрения как раз половых, полуролевых моделей поведения, Фрейд, безусловно, нам дал очень многое.
А что все-таки больше оказывает влияние на человека, сексуальность или социальное окружение? За что, кстати, критиковали, опять же, коллеги Фрейда?
Вы знаете, человек все-таки, даже в силу моих исследований, все-таки сексуальное существо. Естественно, наверное, биология здесь больше, нежели чем разума. И я всегда объясняю, что сознание и подсознание у человека, сознание 20%, подсознание 80%. Приблизительно, чтобы было понятно, с чем мы работаем и какие глубины мы здесь затрагиваем. И часто, естественно, подсознательно, неважно, мужчина, женщина, это на самом деле тоже очень важные моменты, связанные с гендерными моделями поведения, восприятиями, некоторыми ролями, которые человек воспринимает и так далее. Здесь множество.
Дмитрий Анатольевич, а вот сам Фрейд, он был психически здоровым человеком? Такой интерес к психиатрии, возможно, он хотел разобраться в своих собственных психических проблемах?
Сигмунда Слома Фрейда было несколько нюансов. Во-первых, это был параноик. Это человек параноидального склада, паранойя, да, вокруг одной идеи. Человек, который создает идею и вокруг нее создает некоторую структуру, считая, что, в принципе, все вокруг этого быть должен. И как раз указывает на то, что он был параноиком, то, что он многих своих учеников репрессировал за их некоторые иные взгляды на его точку зрения. Потому что для параноика самая верная точка зрения только его, остальных быть не может. С другой стороны, естественно, когда мы говорим о Фрейде, мы прекрасно понимаем, да, ему приписывают, что он был безумно там Казанова и прочим, давайте не будем подвергаться этому обману. Фрейд любил кокаин. Кокаин позволяет быть продуктивным, но подавляет сексуальные функции.
Все-таки вот многие не могут отказаться от той мысли, что он как-то мыслил в одном измерении, но вот о чем мы с вами говорили, даже это касается тех же сновидений, и он растолковывал их как сексуальные, и сами сны считал способом реализовать какие-то свои там интимные желания в обход сознательных запретов, так скажем, да, и причем тот же Юнг позднее, в общем-то, расширил вот это понимание сновидений, и сейчас сны, в общем-то, интерпретируются не только как сообщение о сексуальной фрустрации, да, и если снится банан, это может быть просто банан.
Вы знаете, мне в феврале сего года студентки подарили такой подарок. Это была шоколадная сигара, на которой было написано. Иногда сигара означает только то, что это просто сигара. Это был тонкий намек на фрейдовскую фразу, что когда я курю, иногда это означает только то, что я курю сигару. А для остальных это оральный непосредственно комплекс, который там связан с разными нюансами. Вот смотрите, в данном случае есть очень важная существенная особенность. Фройд, безусловно, гениально обозначил сначала некоторые грани, некоторые нюансы, на которые нужно обращать внимание. Естественно, у него было много последователей. Я бы сказал так. Было много людей, которые были ему благодарны, но вопреки ему стали создавать новое. Это неопсихоанализ, новый психоанализ. И гораздо больше. И вот в данном случае Фройд вроде бы в силу своей параноидальности, с одной стороны, породил большое количество оппонентов, но, с другой стороны, четко обозначил людей, которые могут создавать что-то новое. И это, безусловно, его ценность. Да, мы можем сейчас говорить, что Эдипов комплекс там, да, и так далее. Это все немножко условно, это все немножко из пальца высосано и так далее. Да, частично так. Но, с другой стороны, Фройд начал именно с этих моментов. Он был первым, который об этом заговорил. Фройд создал новое направление. И это направление стало разным, да, оно стало постепенно развиваться, разветвляться и так далее. Но то, что он дал, даже несмотря на его определение сексуальности и прочего, там просто ключевым являлось то, что он заострил на этом внимание. Но он не был именно сексуально озабоченным человеком, которого его, в принципе, часто описывали в тот период. Это было совсем не так. Он был человеком увлеченным, целеустремленным, человеком очень точным, на самом деле искренним. И с точки зрения сексуальности даже его супруга была в теме, что он немножко не в теме. То есть вот понимаете, да, эту историю? Вот кокаин немножко помогал ему частично с точки зрения продуктивности, но не с точки зрения продолжения рода. Хотя у него было, безусловно, несколько детей, и его чудесная, совершенно гениальная, на мой взгляд, дочка Анна Фройд, удивительно умная женщина. Просто даже когда смотришь на фотографии ее, понимаешь, насколько это умница.
Дмитрий Анатольевич, влияние Фрейда на умы не исчезло?
Безусловно, нет. Фрейд остается для нас классиком, остается для нас ценным мыслителем, психологом. Да, безусловно, есть разные точки зрения на его подход, но, простите, прошло уже больше 100 лет. Естественно, немножко меняются некоторые ситуации, но важнее немножко иное. Это гений, который постарался во многом предопределить, направить, по-иному немножко представить ситуацию, события, которые происходят с нами. И, естественно, когда мы говорим о нашей реальности, мы говорим оговорка по Фрейду и прочее. Да, безусловно, уже подразумевается немножко иное. Но, с другой стороны, Фрейд, на мой взгляд, продолжает воздействовать на нас, на нашу культуру, на наше понимание, на нашу философию и, естественно, на практическую психологию, которую он имел прямое отношение.
Дмитрий Анатольевич, спасибо огромное. Обучение Фрейда и актуально ли оно сегодня? Мы беседовали с кандидатом психологических наук, профессором Московского регионального социально-экономического института Дмитрием Смысловым.
Интервью на радио «Спутник».